Вот так тихо что-то опять шипит. Меня слышно? Всем слышно? Угу, отлично. Так, кого у нас нет вовремя? Сейчас я тогда, чтобы не было накладок, удаляю. Ой, не то делаю. Так. Странно. Катя, ты меня слышишь? А, хорошо, почему ты меня показываешь, что ты... Ладно, тогда не буду удалять на всякий случай. Странная какая-то история получается, что как будто бы ты показываешь, что ты трубку не взяла. То есть такие какие-то помехи. Ну ладно. Может, кому-то удалю, кто есть. Ну, кошка опять начинает носиться как безумная. Что за история вообще? Так, сейчас. Ладно, добавлю Кристину на всякий случай, вдруг она здесь. А, может быть, может быть. А, ну что ж, скажите, пожалуйста, только честно, кто прочитал статью, которую я выкладывала в материалы группы про тропические и сидерические зодиаки, про индийские меры времени? Точнее, давайте так, кто не прочитал? Угу. В чем был смысл моего выкладывания, непонятно. Ну ладно, а с чем затруднение? Почему не прочитали? Кто не прочитал? Кто готов ответить, почему он не прочитал? Дим, смотри, там есть просто тема отдельная, называется, кажется, «Мы нужны материалы по вопросам отлады». Ты можешь просто туда, ну, как бы подписаться любым сообщением. Елена, ты тоже, Сергеева, да. Вот, и просто вы будете видеть, потому что туда я выкладываю те материалы, которые, ну, как бы о которых мы говорим во время занятия, чтобы в болталке они не затерялись. Вот. Ну, значит, у нас заканчивается ретроградный Меркурий завтра. Может быть, и хорошо, что не прочитали, потому что статья непростая, очень даже непростая, особенно вот для неподготовленного человека. Там очень много специальных терминов ведических на санскрите. Ну, как бы они написаны, естественно, по-русски, просто санскритские слова. И, конечно, может быть, это просто не очень просто прочитать. Но, тем не менее, там главное выделено мною желтым цветом. Очень желательно, конечно, зря я говорю, что все прочитают только то, что выделено желтым цветом. Но все-таки я как бы понимаю, что люди взрослые, умные, постарайтесь прочитать все-таки всю статью. Как бы, ну, или хотя бы там максимум того, что можно прочитать. А желтым цветом это, ну, как бы вот самая основная мысль статьи. Так, скажите, пожалуйста, кто-нибудь... Еще как у кого-нибудь был опыт проживания стихий? Кто-нибудь что-нибудь, чем-нибудь может поделиться? Оль, расскажи тогда. Напиши нам. Или можешь, не знаю, можно, кстати. Но сейчас я просто не хочу на ретроградном Меркурии этих экспериментов. Лучше напиши, а потом, когда уже подключен нормальный веб-интерфейс, просто можно будет рассказывать. Даша, как? Удачно второй раз? Лучше, ну хорошо. Это хорошо, значит, прогресс идет. Ну, никаких эмоций, это, наверное, по сравнению с обычным водным состоянием. Оля, а что, а какие интересные физические ощущения были? Здорово, интересно. Ну что ж, сегодня у нас мы продолжаем тему знаки зодиака. Есть ли у вас какие-нибудь вопросы по знакам и крестам из той информации, которую мы проходили в прошлый раз? Хорошо. Давайте тогда продолжим те темы, которые мы с вами рассматривали в прошлый раз. Значит, продолжаем наш экскурс по зодиакальному кругу. Единственное, что я не помню, я рассказывала вам в прошлый раз, почему именно 360 градусов. По-моему, мне кажется, что рассказывала. Как-то мне это не помечено. Ага, ладно. Так, что такое знаки зодиака и созвездия? Это мы в материале читаем. Итак, вот у нас уже есть некий зодиакальный круг. И наша задача в ближайшие два занятия будет провести такую экскурсию, пройти экскурсию по этому зодиакальному кругу, чтобы познакомиться уже не просто с энергией стихии крестов, а с тем, каким образом эта энергия трансформируется в знаки. Какие мифы связаны с этим знаком? Между прочим, там сейчас на Оси Мира выкладываются статьи «Архетипические осмысления знака». Они тоже длинные. Статьи пишутся молодым человеком, который вот, ну, как бы продолжает заниматься на курсе, но как бы более старший курс. Вот. На самом деле очень глубокие описания, очень нравится мне, как он делает их, и очень я вам рекомендую их почитать, потому что там делается попытка, достаточно, на мой взгляд, успешная, вот даже через некую медитацию описать миф знака, причем втекая в разные традиции, связанные с этим мифом. Потому что в каждой традиции есть свои особенности мифа, связанные со знаком. Сейчас, секундочку, я удалю кошку. Оль, так а надо задавать их, почему? Про актеров пишут, ученики пишут. Тоже. Ну, ученики опять-таки, почему я люблю это слово ученики? Обучаются. Так что вопросы нужно задавать, можно прямо там, может быть, автор сразу ответит. Потому что как бы это. Сейчас, секундочку, я просто кошку беру.
Ты уже достал. Что это за поведение такое, а?
Нормально. Так. Дима, не понимаю. Мне кажется, проблема не в ответе, а в вопросе. То есть дело в том, что сейчас все, что вы можете прочитать о знаках, это все равно будет трансляция через человеческую сущность, да, будем говорить. Так, поэтому все равно полностью избежать вот некоего, ну, в кавычках, искажения этой информации не удастся. Здесь очень важно просто, ну, во-первых, не ударяться совсем какие-то такие банальные описания. Водолеи любят там свободу, не любят там, не знаю, что, отношения, например, как бы, да, это вообще банальщина. Вот. Но когда мы говорим, Водолей делает то-то и то-то, в более каком-то глубоком смысле, и, между прочим, у Подводного также абсолютно написано, он не пишет Водолей как некую вообще там, знак, как некую вообще абстракцию. Он пишет об этом тоже как о человеке, но при этом, если мы погружаемся в текст глубоко, мы понимаем, что как бы вот эту вот суть знака мы отрываемся от того, что он обозначает это некими человеческими терминами. Пишут, что знак что-то делает. Сейчас прокомментирую. Значит, дело в том, что мы все равно не можем уйти от восприятия всего, что нас окружает, сквозь призму нашей человеческой сущности. У нас и Бог что-то делает, понимаете, там, у нас и там, я не знаю, что, и Солнце что-то делает, планеты тоже что-то делают. Мы же понимаем, что они как бы не делают что-то. Но при этом, чтобы понять, вот понять в глубине их функцию, мы должны каким-то образом все равно сказать, что делают. Ну, просто вот это особенность человеческого восприятия. Поэтому тут вот просто нужно оторваться от этого, как бы вот фильтровать любой текст. Планеты излучают, но в гороскопе они не излучают, они делают. Планеты, ведь они связаны с функцией, как бы, да, и когда они конкретно что-то делают, там, например, Сатурн конкретно приносит какое-то событие, да, на транзите, то они же не просто излучают, это какая-то конкретная функция. И какая это, мы должны понять. Поэтому мы должны все равно вводить слово «делаем», и как бы делают без... Ну, без трагизма, что у нас это слово есть. Просто здесь я когда вчера, в прошлый раз говорила о том, что вот желательно отрываться как бы вот от человеческого антропоморфного восприятия знака, я именно говорила о банальщине. То есть когда вот там начинается, что, не знаю, любят там сладости там и любят, не знаю, рыбу соленую. Как бы, да? Ну, вот это вот банальщина. А более глубокие вещи, они все-таки вот... Ну, не уйти нам от этого. Пока мы живем, мы что-то делаем. Поэтому через нас все что-то делает. Тоже в том числе и знаки. Но сейчас мы с вами как раз-таки что будем делать? Мы будем делать... мы как бы будем нарабатывать свой... Ну, не свой, мы будем вот, вырывать такой колодец символизма на каждый знак. И складывать в него в течение, там, не знаю, всей нашей жизни, астрологической деятельности, такие богатства, которые будут формировать у нас индивидуальное восприятие знака. Почему я говорю колодец? Да, потому что символизм зодиака, он сидит у нас глубоко в подсознании. И наша задача заключается в том, чтобы разбудить в себе этот символический язык. И поэтому мы сначала... Ну вот как мы будем, да, мы же будем по-разному, то есть мы и внешне будем, и внутренне должна происходить работа, поэтому внешне это будет вот как бы некое такое накладывание информации, а внутренне это должна происходить переработка этой информации, то есть ага, вот положили такую-то там, не знаю, какие-то продукты, да, в этот колодец. Как мы с ними соотносимся, как мы чувствуем себя вот в этих продуктах, отвечают ли они нашему ощущению об этом знаке, если не отвечают, то почему, если отвечают, то почему и так далее. Вот. Поэтому поначалу даже может иногда казаться, что мы уж просто набили информации выше некуда голову, как бы, да? Но потом... Эта информация, она все равно как бы куда-то откладывается в подсознание и начинает делать свою тонкую, иногда очень заметную работу. Ну что ж, давайте перейдем к дальнейшему делению. То есть вот у нас есть зодиакальный круг. И дальше мы сейчас с вами будем пока что его в общем смотреть, как этот круг делится, что происходит с зодиакальным кругом. Значит, можете открыть вот картинку, которую в прошлый раз я вам давала, вот зодиакальный круг, где зодиакальный круг нарисован. Нашли эту картинку? То есть все понимают, где она должна быть? Кто не понимает? Значит, хорошо. Вот мы смотрим. Смотрим мы на картинку. У нас зодиакальный круг начинается с Овна. Сейчас, секундочку. Что так вот? А, вот. У нас зодиакальный круг начинается с Овна. И мы мысленно сейчас делим круг на четыре части. То есть вертикальную черту мы в голове своей проводим от Овна до Весов, разделяя наполовину знак. Да, еще вопрос. Кто не знает зодиакальные значки вообще? Да, горизонтально, конечно. Есть у нас такие, кто вообще не знает зодиакальных значков? Пожалуйста, не стесняйтесь. Ну хорошо, Лен, ну как бы если не все, то хорошо, хоть какие-нибудь, знаешь, значит, это уже хорошо. Да, да, Даша правильно меня поправила, значит, горизонтальная черта у нас от Овна до Весов, она делит половину, зодиак ровно на две половины, нижнюю и верхнюю. И вторую черту мы мысленно проводим вертикальную, от Козерога до Рака. Значит, смотрите. Во-первых, зодиакальный круг делится на северные и южные знаки. Северные и южные, северные знаки – это когда Солнце проходит север со стороны от линии равноденствия. Линия равноденствия – это как раз-таки вот линия Овна и Весов. Южные знаки – когда Солнце проходит, соответственно, с южной стороны. Значит, пока сейчас просто это деление себе зафиксируем. Мы потом будем их обсуждать, когда будем касаться конкретных знаков. Дальше. Дневные и ночные. Вот это, на самом деле, это определение часто встречается в старой литературе, но иногда почему-то вот бывают такие разночтения. Вообще, наиболее часто встречающаяся точка зрения, что дневные знаки – это мужские знаки, а ночные знаки – это женские. Считается, что светила, которые находятся в ночных знаках, лучше себя чувствуют под горизонтом, а в дневных лучше себя чувствуют над горизонтом. Но это уже касается, это просто себе можете пока только пометить. То есть это не обязательно запоминать, выучивать, просто это как бы такая камешек в этот колодец. Дело в том, что когда мы будем проходить уже, собственно, гороскоп с домами, то у нас линия асцендента-десцендента, то есть линия восхода-захода Солнца, она будет делить тоже зодиакальный круг на две половины. Какие-то планеты в нашем гороскопе окажутся под этой линией, какие-то над. И когда мы будем говорить о силе планет, то мы будем возвращаться к этой теме, просто сейчас поэтому ее пометьте. Просто чтобы вы знали, что такое деление есть, и когда бы вы его где-то встречали в литературе, вы уже хотя бы немножко представляли, что это такое. Значит, также знаки делятся на восточные и западные. Соответственно, восточные знаки – это от Козерога до Рака, то есть знаки, которые условно называются восходящие, которые связаны с линией восхода. Западные знаки – это, соответственно, от Рака, значит, включительно до Козерога, как бы, то есть Козерог туда уже не входит. Это западные знаки. Дальше есть еще множество других определений, делений знаков, просто тоже его себе пометьте, чтобы как бы вдруг кого-то заинтересует, почитайте сами самостоятельно. Значит, есть такое понятие, как командующие знаки и слушающиеся знаки. Сейчас в западной традиции этого деления не производится. То есть сейчас практически это не используется. Вообще это определение, которое впервые появляется у Птолемея, но оно на самом деле интересно. То есть оно интересно вот для понимания знаков. Если хотите, потом просто я могу выложить эту информацию как бы на внеклассное чтение. То есть что это значит? Это значит, что в буквальном смысле, как бы, да, то есть слушающиеся знаки, они, соответственно, склонны подчиняться. То есть не знаки, а планеты. Как бы, да? Если планеты находятся в слушающихся знаках, то они склонны подчиняться тем планетам, которые находятся в командующих знаках. Еще такое понятие, с которым мы встретимся в теме аспекта. Называется видящие и невидящие знаки. Значит, видящие знаки. Вот, пока это как бы сейчас не полное раскрытие, но хотя бы вот как бы для начала себе пометьте, что, например, соседние знаки считаются невидящими. Почему невидящие? Потому что они как бы находятся друг у друга вот за плечом, да, и увидеть их невозможно. Хорошо мы видим то, что у нас находится напротив. Хорошо мы видим то, что у нас находится под углом 90 градусов. Хорошо мы видим то, что у нас находится в каким-то боковом зрении. А то, что у нас находится вот совсем за спиной или совсем рядом, мы это не видим. И поэтому соседние знаки, почему там, допустим, вот в этой банальной астрологии, да, совместимости по знакам зодиака, соседние знаки считаются неблагоприятными. Считается, что они не понимают друг друга, что они не видят. Допустим, овен – телец, овен – рыба, козерог – стрелец, там, близнецы – рак и так далее. Как бы, да? То есть это невидящие знаки, они не понимают друг друга. Вот удивительно, да, вот как люди вместе живут, да. Часто бывает, что не рядом, как бы не видят друг друга, не слышат, не понимают. Значит, также еще очень интересно, есть, это тоже древнее деление, но оно на самом деле очень забавное, и оно также может обогатить ваш астрологический символизм. Значит, есть у нас в зодиакальном круге звериные знаки и человеческие. Вот смотрите, мы сейчас это все быстренько проговариваем, а потом, когда мы с вами пройдем все знаки уже более подробно, мы еще раз к этой теме как бы, ну, вкратце возвратимся и просто ее закрепим. То есть вы уже будете рассказывать, какие знаки к чему относятся. Поэтому сейчас просто себе помечайте. А потом как бы мы будем соотносить. Значит, ну, звериные, те, которые у нас определяются, те, которые у нас, господи боже, связаны со зверями, то есть это овен-телец, рак-лев, скорпион, стрелец, козерог, рыба. И есть человеческие знаки. Человеческих знаков у нас не так много. Человеческие знаки у нас однозначно близнецы, водолей. Весы тоже считаются человеческим знаком, хотя весы – это единственный как бы такой бездушный знак зодиака в том плане, что он не имеет, как сказать, под собой какого-то конкретного живого образа. Тем не менее, в древних источниках весы обозначаются либо женщины, либо и мужчины, которые вот находятся, собственно, с весами. Выглядит как образ человека с весами, да, поэтому это тоже человеческий знак. Еще человеческим знаком считается дева. Вот стрелец, немножко я вас дезориентировала, стрелец наполовину человеческий, наполовину звериный. Помимо этого есть такое понятие, как дикие знаки, да, то есть дикие знаки. Это у нас лев, скорпион, стрелец. Не уверена насчет козерога. Вот, честно говоря, просто забыла. Ну, пометьте себе, что, по-моему, еще и козерог. То есть дикие знаки – это как бы знаки, которые считаются, что обладают неистовой силой именно по причине того, что в них содержится дикая животная природа. Телец еще, по-моему. Телец, да, телец в дикие знаки входит. Есть знаки немые. Вот как бы это тоже входит в определение, это все звериные знаки. Значит, про человеческие мы их как бы сейчас отдельно отставляем, да, то есть это близнецы, водолей, весы и дева, мы их отставляем. И говорим сейчас о звериных. Значит, есть среди них дикие знаки. Дикие знаки, они обладают очень большой силой, и есть еще знаки немые. Считается, что, ну, как бы это не в обиду обладателям этих знаков будет сказано, что они не обладают разумом. То есть это вот как раз-таки знаки водные. Они почему называются немые? Потому что они находятся в водной, во-первых, среде, да, и им как бы, ну, нечем говорить. Как бы у них нет органов, которые отвечают за говорение. Для чего вообще это определение, эти нам нужны? Они нам нужны, во-первых, они добавляют нам понимание качества знаков. И когда, например, мы говорим о планете, которая попадает в тот или иной знак, Мы помним, что, например, планета попадает в немой знак. Что это значит? Планете трудно выразить себя через речь. Как бы, да, поэтому от нее трудно ждать разумного речевого поведения. Ну, также это часто используется в характерных вопросах. Ну, в характерных вопросах, характерная астрология, да, это астрология точных вопросов. Например, спрашивается, не знаю, могу ли я сделает ли мне предложение там этот мужчина? Может быть, он и любит по карте, но его сигнификатор находится в немом знаке. Немые знаки – рак, рыба и скорпион. Сигнификатор находится в немом знаке. Это значит, что, ну, как минимум, ему очень трудно сказать. Да? То есть, может быть, даже скорее, что он не скажет. Хотя он там может что-то чувствовать, переживать и так далее. Человеческие, сейчас мы как бы звериные знаки вот так вот вкратце рассмотрели. Человеческие знаки, они как бы считаются, опять-таки, в традиции, в астрологической традиции, наиболее, ну, как бы наиболее совершенными в плане всех возможностей. Например, если сигнификаторы внешности попадают в человеческие знаки, то считается, что эта внешность, скорее всего, не будет иметь недостатка. Вот. Но и правда получается, что поиск там, по исследованиям, связанным с красотой, проводились интересные исследования, там, как бы, ну, хотя красота это понятие такое очень-очень, на мой взгляд, субъективное, и вообще как-то трудно ее там формализировать, там как-то какие-то придумать, не знаю, какие-то там эталоны, хотя люди все, многие стремятся это делать. Вот как бы были взяты гороскопы множества людей, которые считаются официально признанными красивыми, то есть актеры известные там, и так далее. И рассматривались их карты на предмет того, чтобы выяснить, какие в основном знаки, какие в основном аспекты, ну про аспекты мы сейчас не будем говорить, только про знаки, дают красоту. И вот выяснилось, что действительно красоту дает, во-первых, заполненность. Опять-таки, это не значит, что и заполненные весы сейчас дадут красоту, или там дадут не красоту, там какие-то другие заполненные знаки. Там очень много показателей использовалось, поэтому это какие-то очень общие выводы. Во-первых, красоту дают заполненные весы и дева, то есть человеческие знаки. И дальше тоже там была достаточно большая связь с другими воздушными знаками, там, особенно с Венерой там, в знаках Водолея, как бы, да, ну и так далее. То есть действительно получалось, что человеческие знаки, они как бы больше встречались в картах, вот, связанных с красотой. Асцендент, да, асцендент там в весах, естественно, чаще всего был красивый у людей и в деве. Вот. А ну, на третьем месте, по-моему, близнецы, если я не ошибаюсь. Вот. Водолей там как-то тоже шел, в Тельце нет, нет, что интересно. Дело в том, что тельцовская красота, она не красота современная. То есть тельцовская красота, она говорит о том, что должно быть много тела. Как бы, да? Но с точки зрения природы, это как бы есть красота. Но дело в том, что современные представления о красоте сейчас, они, ну, сейчас, может быть, и приближаются к природе, но вообще-то они далеки от природы. То есть сейчас вот я замечаю, что больше даже, ну, как бы такая стилистика марсианская какая-то вот в женской подаче красоты, как бы, да. Ну, мы, ну, конечно, говорим про женскую красоту, потому что мужская красота – это вообще, мне кажется, сложное понятие. Вот, потому что там сложно очень провести грань, где как бы заканчивается мужественность, начинается вот уже какая-то выхлощенная красота. Вот, то есть мы сейчас говорим именно о женской красоте. Все-таки это венерианское понятие, Венера у нас женская планета. Вот. Так вот, красота вот по современным представлениям, она у нас с марсианской подачей. То есть она агрессивная, как бы, да, там на фотографиях у женщин, там, не знаю, такое достаточно хищническое выражение лица, что в принципе как раз таки является антитезой тельцу. Вот. Тельцу, а телец там действительно, то есть он дает понятие о природной красоте. Природная красота связана как бы с очень объемными формами. Ну, конечно, должна быть тонкая талия, но формы должны быть достаточно объемные. И не должно быть ни худобы, Ну, конечно, простоты тоже не должно быть, но не должно быть худобы и не должно быть вот этой вот агрессивности, как бы, да, худых таких скул, как бы, да, вот как сейчас популярно там, ну, популярный такой образ, общий какой-то. Вот, поэтому, конечно, современно дед в тельце, он, ну, как бы, нет. Рубенсовские женщины. Это женщины тоже, ну, нас как бы достаточно больные, потому что у них уже ожирение. Да, ожирение тоже плохо. То есть тельцовская красота предполагает здоровую красоту. Здоровая красота, она не должна быть ни с избытком массы, как бы, да, ни наоборот с сильным ее недостатком. То есть это должна быть, ну, как бы вот здоровое тело, сильная, при этом не накачанная, но при этом сильная, как бы, да, при этом там не дряблая и так далее. Ну, мы какую-то тему так отклонились. Так, давайте вернемся к знакам. Хотя тема, конечно, ужасно интересная, ее всегда интересно смотреть. Что характерно, вот я замечала, когда с карт красивых людей, как ни странно, у них очень часто бывает Венера в каком-то как раз-таки плохом положении, и при этом еще имеет сильных планет. То есть они, видимо, как-то внешне компенсируют какой-то недостаток внутренней красоты. Ну, вот, вот так вот бывает. Очень часто, кстати, вот у красавиц признанных, например, Венера в изгнании в Деве, ой, в падении в Деве, совсем сама. Так, значит, ну что ж, так, это я вам попозже скажу. Значит, вот еще, что про знаки. Как бы, как еще знаки делятся? Да, Оль, вот пинап, да, вот, пожалуй, вот он ближе всего, наверное, к такой типично венерианской тельцовской красоте. Итак, значит, еще знаки делятся у нас по способу восхождения. Это интересно, как бы просто с точки зрения самостоятельного философского осмысления. Значит, есть два типа восхождения. Первые знаки, это имеется в виду прямо вот на небосклоне. Ведь все равно знаки зодиака, хотя они являются условностью, они, тем не менее, произошли из символизма созвездий, с которыми они когда-то были связаны, в том числе и территориально. Так вот, способ восхождения. Есть два типа восхождения. Первый восходит с головы, а вторые знаки восходят задом. Так вот, знаки, которые восходят с головы. Это близнецы, лев, дева, весы, скорпион. А знаки, которые восходят задом, это овен, телец, рак, стрелец и козерог. Сейчас для себя тоже можно примерно кратко пометить, что значит, это нам полезная информация тогда, когда мы говорим, например, о попадании благотворных планет в те или иные знаки. Значит, что они нам говорят? Они нам говорят, что планеты, которые попадают, то есть если благоприятная планета попадает в знак, который восходит с головы, то ее благоприятность усиливается. Значит, и наоборот, если злая планета, ну в кавычках злая, попадает в знак, восходящий задом, то ее злость тоже усиливается. То есть это деление дает нам тоже такую маленькую отметку, копилочку на будущее, то, что связано с планетами. Рыбов восходят боком. То есть там нет как бы ни головы, ни хвоста, да, поэтому, значит, знак, что значит знак восхода? Дело в том, что вот мы в прошлый раз говорили про эклиптику. Эклиптика – это годовой ход Солнца вокруг нашей Земли, который проходит по созвездиям зодиакального круга. То есть каждый раз Солнце проходит одни и те же созвездия. Этот момент понятен? Кому не понятен, просто пишите. Если понятно, значит, я говорю дальше. Угу. Что значит Солнце проходит? И что значит созвездие восходит? То есть мы имеем в виду, что мы рассматриваем не вообще все небо вот какое-то над нами, да, а именно конкретную такую полоску, которую мы называем эклиптикой. Так вот, на этой полоске как раз-таки располагаются зодиакальные созвездия, и с этой полоской же одновременно связаны и зодиакальные знаки. Так вот, эта полоска беспрерывно движется. Не полоска, а этот круг, как бы, да, движется вокруг Земли. На самом деле, конечно, Земля вокруг Солнца движется, но мы понимаем, что мы говорим о том, что как бы, мы представляем, что все мироздание крутится вокруг Земли, поэтому эта эклиптика движется. На этой эклиптике знаки созвездия находятся в виде, ну, как бы вот, определенных образов. Да? То есть они как бы уже давным-давно обрисованы в виде каких-то там картин. И вот эти вот картины начинают в какой-то момент времени днем, ну, в течение суток, восходить. То есть что значит восходить? Это значит, что они как бы, да, круг как будто кто-то крутит, и его какая-то часть там знака начинает появляться из-за горизонта. Дальше она поднимается, 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 потом знак возошел полностью, за ним идет другой знак, как бы, да, и так далее. Этот момент понятен, можно как бы себе его представить. Хорошо. Так вот, некоторые знаки своим рисунком располагаются таким образом, что они за горизонтом поднимаются головой, а другие поднимаются задней частью. Это понятно? То есть просто вот такие вот как бы картины, образы были обрисованы на древнем небе, и поэтому какие-то попы поднимаются, какие-то головы. Понятно, да? Вот это все поняли этот момент? Да, это рождение. Каждый день знак рождается заново. Это и есть асцендент. Дима, что непонятно вот именно? То есть в какой момент непонимание? Это можно посмотреть, открыв звездную карту неба. То есть мы просто видим, что какие-то знаки. Ну, давайте сейчас найдем в режиме онлайн. Благо, что мы с интернетом тут сейчас. Попробуем найти какую-нибудь прилипку. Пока вижу, что... Вот, неплохая карта. Сейчас, неплохая картинка. Меркурий против нас, да, я так понимаю. Ну, закрываться. Так, живая, она не открывается. Я надеюсь, что эта картинка откроется, я ее просто выложу в группу. Пока, ну, как бы прими для себя вот эту информацию, что это просто особенность именно зодиакального рисунка на небе. Просто я хочу выложить картинку, прорисовывать уникальные рисунки. Там, правда, не видно ни головы, ни это самое, но нужно, где же находится, заодно и увидите, как выглядит свое зеркальное созвездие. Вот. На небе звезд так нарисовано, что какие-то знаки у нас головой сходят вверх, а какие-то сразу. То есть какие-то знаки живут как люди, а какие-то вне головы. Напишите, переходим к другой теме. рассеянная. У меня все абсолютно в порядке, я не рассеянная. Два вопроса отложим, чтобы время не занимать. Стала и перестала. Так, давайте переходим к теме. Значит, как мы будем с вами рассматривать знаки зодиака? Мы будем линия символического колодца. Нужно будет, значит, мы будем выявлять качества, которые сейчас просто себе эту схему как бы зарисовать. Скажу, знаете, мне об этой схеме, потому что я как бы особо никуда не смотрю, говорю так, на потоке, что называется. Нас интересует качество проявления знака, гармоничные и негативные. Интересуют части тела, которые связаны со знаком. Которые связаны с этим знаком. Места, которые также связаны. Так. Интересно. Да, на территории. Все, больше нас ничего не интересует. И на основании. Итак, начинаем. У нас это мужской знак зодиака. Значит, как мы с вами будем сейчас? Чтобы у вас тоже уже начинал включаться синтез, я напоминаю вам, а качество вы пробуйте назвать сами. Я просто буду по ходу дела что-то... Всем слышно, да? Перезваниваю. Как меня слышно? Хорошо, сейчас все вместе, никого не выказывается. Не понимаю, так, все слышно, да? Ну, хорошо, это был символический переход к новой теме. Да что ж такое? Вот у меня показывает вообще прекрасную связь. Снег. Ой-ой-ой. Это очень плохо. Это очень плохо, потому что тема-то важна. А сейчас как? Слышно? Ну ладно, хорошо, давайте тогда пока начнем. как запись-то идет? Тебе слышно нормально? Просто если тебе не нормально, то хотя бы... Да что ж ты будешь делать-то? Стационарный клуб, это, конечно. Не репортаж. Ладно, давайте сейчас. Ау. Слышно меня? Куда вот пипикает? У кого чего-то там гудит? Угу. Хорошо. У меня вообще компьютер только с третьего раза включился на самом деле. Поэтому я даже уже хотела звонить Оле, что сегодня занятие отменяется. У меня просто компьютер включался, а экрана нету. Овен. На чем мы остановились? По-моему, мы остановились на том, чтобы я говорю вам знак, мы вспоминаем, какая-то стихия, какой крест, и качества гармоничные и напряженные вы стараетесь назвать сами, я дополняю, а остальные аспекты знака я вам говорю. Давайте. Вот так, Овен. Это у нас кардинальный крест, стихия огня. Да, напомните себе, что в джотише знаки зодиака называются раши. Раши. Овен на в джотише называется меша. Меша. Баран. Значит, вспоминаем. Кардинальный крест, стихия огонь. Какие положительные качества быть на стыке этого начала и этого креста? Не стесняемся предлагать свои варианты. Так, активность. Соглашусь. Насчет энергии. Значит, насчет энергии. Дело в том, что энергия – это очень широкое понятие. То есть энергия у нас есть и водная, и земная, и воздушная. Поэтому слово «энергия» хорошо бы конкретизировать. Так, значит, яркость – да. Харизма – ну да, своеобразно. Инициативность – да. Сила. Сила тоже, как и энергия, это очень широко масштабные понятия. То есть сила есть и водная, и земная, и воздушная. Все это сила. Надо уточнить, какая сила. Импульсивность, да. Мы пока про положительные говорим, мы можем отнести к отрицательным качествам, да, можно пометить. Инициативность, да. Агрессия. Скорее, отрицательное качество можем тоже туда отнести, да, агрессивно сказали. Нетерпеливость, да. Сила духа. Дух, он тоже есть во всем. Поэтому сила духа и у раков есть. Просто она своя, своеобразная. Как бы, да? То есть надо вот уточнить неплохо. Подвижность. Да, подвижность. Стойкость – это земное, скорее, качество, а не огненное. Торопливость. Ну, можно, да. Смелость. Да, соглашусь. Лидерство. Вот если к лидерству отнести инициативность, то да. Если лидерство – это умение людей зажигать, ну, вот это уже не совсем ковно. Какие-то еще есть варианты? Гармоничных. Пока гармоничных качеств мы с вами смотрим. Командовать. Ну вот командовать. Ну вот да, если не иметь в виду какую-то продолжительную, продолжительное выстраивание стратегии, например. Теплота эмоциональная. Да, да, можно согласиться. Оптимизм. Ну, в некотором роде, в некотором роде. Ну, если это можно повышенную температуру тела отнести к положительному качеству, можно пометить. Новаторство. Да, да, да. Жажда жизни, да, высокая скорость реакции, да. Вера в свои силы. Вера. Вера – это тоже вне зодиакальное понятие. Все-таки, все-таки. Значит, что здесь можно еще добавить, как бы так себе пометить, что это просто как признак овна, да, это спринтерство, то есть способность активно действовать на коротких дистанциях. На дальних дистанциях это уже не овна. Отходчивость тоже можно это отнести к положительному качеству овнов, то есть как бы как быстро они могут зажечься и агрессивно среагировать, так же быстро отходят. Негативные качества овнов, какие вам кажутся, какие бы вы назвали? Помним, что это кардинальный крест и стихия огонь. Вот исходите прежде всего не из того, что вы прочитали об овнах, а именно исходя из этого синтеза. Их нет, сказал он. Непостоянство. Как бы вот само по себе качество непостоянства, оно скорее близнецовское качество. Потому что непостоянство – это постоянная переключаемость. Овны, они все-таки непереключаемые. Они как бы идут в потоке. Они могут резко просто менять эти потоки. Упрямство. Да, может быть, да. Грубость, да. Вспыльчивость, да. Самомнение. Ну, да, да, можно, можно так сказать, да. Дим, вот я бы, может быть, это качество, как вот его можно было назвать, это качество? Может быть. Не знаю, надо подумать. Раздражительность. Раздражительность – это девье качество, да, то есть это вот постоянное присутствие, постоянная реакция на мелкие раздражители. Это нетипичное овенское качество. Овен, он как бы мыслит дистанциями, то есть вот, вот ну, типичное овенское. Нетерпение к чужому мнению. Ну, можно так сказать, да. Угу. Значит, теперь что касается... Хорошо, качество мы с вами хорошо назвали, молодцы. Значит, что касается частей тела. С овном в западной традиции связана голова. Отсутствие стратегического мышления. Да, можно сказать, да, Алина, можно сказать. Значит, в джотише еще к этому прибавляют, то есть конкретизируют голову до темени и затылка. Что касается образа овна, то у нас баран. А места, которые связаны с овном, это любые недавно освоенные земли, то есть то, что можем называть целиной. А также с овном у нас связаны различные жаркие места, да, то есть пустыни, например, или какие-то песчаные почвы, какие-то открытые пространства. А как вы думаете, что в пространстве дома может быть у нас связано с овном? Да, да, можно плита, да. Значит, символический миф, связанный с овном, это агнец, которого ведут на заклание. Поэтому... Вот то, что мы называем у них как бы агрессией, да, или там инициативностью, это на самом деле некая жертвенность себя миру, Да, то есть есть такое понятие, что овны познают мир своим умом. То есть овен, он как бы первым включается в любое дело. И, естественно, поскольку проблемы в нашем не до конца совершенно материальном мире всегда возможны, то получается, что овны и люди овновского типа в первую очередь огребают за любые несовершенства. Вот. Поэтому, то есть я бы сказала так, что агрессивность – это не первоначальное качество овна, а скорее реакция на ситуацию в окружающем мире. Потому что изначально, конечно, ну, как бы некая агрессия есть в самом божественном импульсе, да, то есть некое такое усилие, необходимость вот именно включить момент развития. То есть, например, роды, как бы, да, хотя они по смыслу это рачья тема, но сам процесс начала родов – это овновская тема, как бы, да, то есть необходимость отдать импульс во внешний мир. Как бы. Вот. Поэтому агрессия у овнов, она напрямую связана с тем, насколько они встречают давление в окружающем мире. То есть в идеальном мире как бы импульс овна должен с удовольствием поддерживаться представителями тельцовского типа и материализовываться в конкретные дальше материальные объекты. Но так как мы живем не в идеальном мире, и импульс овна может иногда попадать кому-нибудь в голову, кому не следовало, то, естественно, возникает это как бы, то есть это воспринимается как агрессия овна. И поэтому, соответственно, получается обратный удар. Да, поэтому как бы вот когда мы говорим об агрессии овна, это не значит, что это агрессивные люди. То есть мы должны просто понимать, что изначально символизм овна – это Божий агнец. То есть это тот, кто жертвуют собой. И поэтому их агрессия – это просто защита. Ну вот, знаете как, хотите иметь самую, как это, самую, хотите быть самой мирной страной, готовьте самую сильную армию, да? Вот, то есть вот такой вот, может быть, в глобальном плане принцип овна. Марс, да, Марс, как бы, да, ну Марс, дело в том, что, опять-таки, Марс, мы считаем Марс агрессивной планетой. Планете все равно вообще. Поэтому. Раньше же, как бы, до Христа, все равно было понятие жертвы в большинстве религий, и жертвенным существом был вот агнец Божий, да, которого отдавали на заклание. После Христа произошла трансформация мировоззрения, и как бы считается, что через Христа Бог послал на землю информацию о том, что жертвы в виде живых существ ему больше не нужны. И в этом как раз-таки заключается развитие христианства перед языческим мировоззрением. То есть развитие, в смысле, духовное, да, то есть что как бы происходило духовное развитие, потому что был отказ от жертвоприношений человеческих. Потому что как бы считается, что Христос, он искупил все человеческие жертвы. Про Марс, да, договорюсь. Значит, Марс, ну, это людьми считается, он агрессивной планетой. Понимаете, вот это вот тоже, это надо очень прочувствовать хорошо. Планете вообще до нас все равно. Да, она знает, живет и знает, там, выполняет свое дело. Задача Марса – это импульс, первичный импульс и действие какое-то направленное. То есть типичный марсианский человек – это солдат, вот подобный, как бы, да, ой, еще давайте добавим, значит, профессия, типичная профессия, связанная со знаками. Так вот, типичная профессия овна – это солдат. Что такое идеальный солдат? Это человек, который полностью выполняет приказ. Он не спрашивает, что, зачем, почему, как, когда, как бы, да, ему сказали, тогда-то, столько-то, так-то. Все, он делает. То есть в идеальном смысле, это, ну вот, вы себе представили некое идеальное общество, то получается, что ведь как бы люди должны выполнять волю Бога или богов. И проблема начинается тогда, когда люди начинают этой воле сопротивляться. И как бы, если надо бить, да, то значит надо бить. Если надо идти копать, значит надо идти копать, как бы, да, а у людей на все как бы есть свое мнение. Так, у кого еще прерван звонок? У меня не прерван. Да, у меня тоже все нормально. Ну хорошо, ладно, давайте перезвоню. Слышу. Меня слышно нормально? Шумы. Сейчас как меня слышно? Плохо опять? Хорошо? Юрий, меня слышно? Ой, господи, ты боже мой, друзья мои, это, мне кажется, еще индивидуальное у всех какие-то там неполадки с интернетом, потому что у меня все нормально вообще. Абсолютно показывает полный заряд, полный контакт. У кого еще зависло? Давай в порядке. Ну хорошо, раз у Димы все хорошо, тогда продолжаем. На чем я остановилась? Я остановилась на Марсе. Так вот, Марс дает первичный импульс. То есть, да, идеальный солдат, он просто выполняет первичный импульс сверху. И как бы, но это возможно лишь в идеальном обществе, да, которое там построено по идеально функционирующим законам. Помните, кто читал Махабхарату, там что говорит, то есть как бы Арджуна, он кто знаком с этим произведением? Никто не знаком? Ладно. То есть никто вообще не читал, да?
Нет.
Хорошо. Просто тогда вкратце. Там просто очень хорошо приведен пример кшатрия, то есть, да, типичного воина. Как себя должен вести типичный воин? Дело в том, что Махабхарата повествует о глобальной войне, с которой, собственно, началось, как считается, там, падение человечества и человеческих нравов. Вот, это индийский эпос, который, у кого микрофон не выключен? У кого не выключен микрофон? Я все слышу. Хорошо, все, вроде тихо. Так вот, повествует о большой войне между двумя основными индийскими кланами. Ну, как бы не индийскими, а ведическими. Так вот. Арджуна, один из главных героев Махабхараты, он, когда выходит на поле боя, он вдруг видит, то есть он кшатрий, да, его задача это убивать. И вот он видит, что на противоположной стороне собрались не только его враги, но и его друзья, родные. И вот он обращается к Кришне и говорит: «Кришна, как вообще я могу сражаться? То есть, ведь я же буду убивать своих друзей, родных, как вообще я? Там, я же попаду в ад из-за этого». А Кришна говорит: «Бог уже, Брахма, они уже давно приговорены Богом, как бы, да, эти люди, и именно поэтому эта война происходит». Я просто... Это очень такой волнующий момент в Махабхарате вообще. Но дело в том, что его как-то очень хочется, чтобы вот, ну, каждый прочувствовал. То есть смысл в том, что задача идеального воина – это просто воплощать импульс. Вот когда, вот как Света сказал, прямое претворение импульса. Без вот, как говорится, рассусоливания. Кто прав, кто виноват, надо, не надо, как бы, да? Сказали сражаться, надо сражаться. Но так как... То есть и в этом задача Марса, как бы, да? То есть бог войны. Какой-то произошел непорядок. Бог посылает туда свой импульс. Все, вот с этими товарищами надо разобраться. И он идет и разбирается. Но в обычной жизни, в нашей, современной, этого невозможно. Они уверены на праведности своих действий, потому что у них такой посыл, как бы, да, божественный. Это энергия Овна. Идеальная энергия Овна, как бы, она действительно на 100% там божественная, неискаженная, правильная. Другое дело, что люди, которые транслируют эту энергию, они уже как бы вносят своеобразные искажения. Вот. А поскольку еще к тому же люди очень не любят перемен, то энергия Овна ими воспринимается как воинственная, как злая, как разрушительное и так далее. Вот. Понятен глобальный посыл замысла Овна. То есть это не просто какие-то там безумные убийцы. Это действительно то, что... Да, глобальная их идея света, права, это новаторство на всех планах. И иногда необходимость убить, как бы, да, ради этого новаторства. Потому что такой замысел этого знака. Переходим к следующему знаку Тельца. Телец у нас называется Вршабха. Ну, вообще пишут как Вришабха, но это не совсем верно, потому что есть такая буква в санскрите, как Ир, то есть нечто среднее между гласной и согласной. Поэтому... Правильно, наверное, вот так вот произносить его. Но везде пишут по-русски Вришабха. Телец у нас связан с фиксированным крестом и стихией Земля. Давайте с вами перечислим, предлагайте гармоничные качества, которые могут быть связаны с фиксированным крестом и Землей. Да, основательность, хорошо. Воля, да, соглашусь, да. Постоянство, да, уверенность, стабильность, да. Сохранение, да, последовательность, да. Выносливость, да. Приумножение, нет, вот скорее это сохранение. То есть сохранение и накопление, я так сказала. То есть, конечно, сочетание сохранения и накопления, они связаны с приумножением, потому что имущество прибавится, да, вот так вот, это про тельцов. Выдержка, сопротивление, да. Доведение дел до конца. Ну да, да. Рационализм, да. Консерватизм, да. Угу. А давайте теперь попробуем негативные качества представить Тельца, фиксированного креста и Земли. Упертость, да. Ну вот узколобость, вот мне не очень нравится само по себе это понятие, потому что в своем роде каждый знак может быть узколобым, потому что он как бы свою энергию какую-то несет. Лень, да, упрямство, да. Что-нибудь еще? Слабая подвижность, да, можно сказать, скупость. Ну, не совсем бы я сказала, что там скупость. Скорее именно рациональность. Скупость, она немножко все-таки другое качество, мне кажется. Тяжеловесность, да. Нелюбовь к переменам, да. Привязанность к форме, да. Ну, можно сюда еще давать занудство, да, например. То есть такое тоже тельцовское вполне себе качество. Благородность также связана у нас с Тельцом, не сказали, благоприятных качеств. То есть вот как раз-таки приумножение – это вот все-таки скорее благородность.
на подвижность.
Ну вот,
про духовное развитие вот в рамках знаков зодиака я бы все-таки не рисковала говорить, потому что, на мой взгляд, это вне зодиакальное понятие. То есть это как раз-таки задача в каком-то смысле абстрагироваться от энергии знака. Да? Потому что любая энергия знаков, она дает привязку к какому-то определенному качеству. Любая привязка, она может рано или поздно стать препятствием для духовного развития. Медлительность, да. Осторожность. Ну да, хотя вот это я бы не сказала, что это отрицательное качество. Приземленность. Ну, логично, да. Логично. Ну что ж, значит, внешний вид созвездия у нас, телец, это бык. Части тела, которые связаны с тельцом, это лицо и горло. То есть вообще, грубо говоря, с тельцом связана еще глотка сама по себе. Да? То есть это вот то, что получает питание. То есть вот мы же сначала как бы кушаем вот во рту, мы закладываем пищу в рот. И это как раз-таки вот такой вот очень тельцовский жест, как бы, да, тельцовское действие. То есть телец, он закладывает, он как бы, не то чтобы семя закладывает, он дает ему почву для взращивания. Шея, ну да, да, шея, горло, да. Что касается пространств, которые связаны с тельцом связаны все плодородные почвы. Пастбища, пахотные земли, какие-то там владения фермеров, луга всякие и так далее. То есть везде, где там буйство зелени, это тельцовское пространство. Как вы думаете, что в доме у нас может быть связано с тельцом? Цветы. Ну, можно сказать, правда, цветы это все-таки такое скорее весовское, потому что в цветах как в таковых как бы для тельца нет практического смысла. Холодильник, да, буфет, да, да, обеденный стол. Обеденный стол, вот это скорее уже шатарачье, как бы, да, то есть уже кушать, место сна. Это вот цвет тоже ближе к рачьему. Постель, место сна, диваны. Это рачья тема, отдых. Телец, он все-таки трудяга. Ну, конечно, это тельцы, они же как это, сказки Маши и Медведя. Мастерская это деньги. Они трудяги, но они имеют в виду, что трудяги вот такие фермеры, как бы, да, в хорошем смысле этого слова. Поэтому сколько нужна не мастерская, сколько пространства для земледелия. Огородик, да, огородик это тельцовская тема. Типичная профессия, собственно, связанная с тельцом, ну, понятно, что это фермеры. Также с тельцом связаны все профессии, которые связаны с формой. То есть, например, скульптор, он тоже может иметь выраженный телец. Или, например, дизайнер одежды. Или, например, дизайнер помещений. То есть дизайн по тельцу, там то очень там творческое как бы есть начало, но он всегда должен иметь материальное воплощение. То есть это должно быть можно потрогать руками. То есть это не какой-то веб-дизайн, это не просто картины какие-то непонятные, там какая в них цель и задача, да, это именно что-то конкретное, что можно использовать по назначению, что желательно будет приносить пользу. Думаю, что все-таки учителя из тельцов, из классических не очень хорошие, потому что Венера, как бы телец это же обитель Венеры, да, Венеру вообще дети не очень интересуют. То есть ее интересуют скорее материальные формы. То есть если смотреть на детей как на материальные формы, то можно. Друзья, у нас у всех вот, знакомые там могут быть, не знаю, учителя могут быть там и овнами, там, пожарники то могут быть тельцами и так далее. Но мы сейчас говорим просто про проявление чистого знака или как минимум очень сильно заполненного. Поэтому старайтесь не ориентироваться на знакомые ориентиры. То есть вот там у меня там кто-то есть, как бы, да, там, а водолей, который за меня занимается коммерцией. Да, почему нет? Дело в том, что само понятие вообще тренерства – это скорее овновское понятие, чем тельцовское. Тельцы, они ведь не любят делать лишних движений. И поэтому само тренерство, как бы, да, тельцы, вы знаете, это фиксированный крест, фиксированный. Это земля. То есть в фиксированности само понятие заложено неподвижностью. Он не зря называется неподвижный крест. Поэтому, если это тренерство, то это в лучшем случае массажист, например. Как бы, да? То есть, опять-таки, мы сейчас говорим об идеальном знаке. Для чего нужно абстрагироваться от всех наших знакомых и всех, кого мы видели, которые нам кажутся, что они похожи на эти знаки? Для того, чтобы пополнять именно свою собственную копилку вот этих вот, вот этого символизма. Для чего? Потому что когда вы будете видеть уже живую карту, например, видеть, что у человека сигнификатор профессии связан с тельцом, то вы должны ему говорить как бы не про своего знакомого какого-то, а именно про то, что в жизни у этого человека может быть вот по его профессии. Если мы зацепляемся за какой-то знакомый образ, то вот, ну, просто я говорю по своему опыту, он как бы вживается в наше сознание, и нам трудно от него отойти. А здесь нужно именно вот стараться как бы приблизиться к чистому пониманию знака, как бы это ни было сложно. Сигнификатор – управитель профессии. Свет, вот смотри, банкир, телец-банкир. Как бы да, это может быть, но все-таки задача тельца не столько приумножение, сколько сохранение и накопление. То есть вот это немножко разные позиции, хотя они кажутся близкими. Телец, он любит богатство в виде каких-то конкретных вещей и конкретных денег, вот бумажных. Как бы, да, поэтому, например, ну, часто, больше типичные тельцы, они не пользуются картами или стараются им пользоваться мало. Да, это может быть либо рантье, либо это просто предприниматель, у которого свой небольшой бизнес. Но его не интересуют глобальные какие-то вот процессы, которые как раз-таки сейчас вот больше связаны с банковской системой. То есть сейчас человек, связанный с банковской системой, он как раз-таки должен быть оторван от понятия «мой», «свой», как бы, да, он должен очень легко отдавать деньги. А телец их очень легко отдает. Но это не потому, что он жадный. Даш, вот я не хотела бы на такие вот вопросы отвечать, потому что надо все смотреть по конкретной карте. Заполненный телец в 10-м доме, а управитель Венера может быть в совершенно другом знаке, например. Да? То есть это вот все надо очень индивидуально смотреть. Да, все правильно, мелкий и средний предприниматель. То есть человек, который заинтересован прежде всего в получении конкретного дохода, грубо говоря, себе на карман. Вот. Какие-то глобальные идеи развития, которые заложены в банках, в крупных бизнес-структурах, классическое понятие тельца как бы с ними не связано. Они его не интересуют, эти глобальные развития. Ну, да, может быть. Но вот именно телесная форма, да, красоты. То есть это не столько, может быть, парикмахерская, да, потому что сколько, ну, я не знаю, тот же массаж, например, какие-то вот такие вот, ну, может быть, да, может быть. Хотя это больше такая сейчас, скорее, весовская профессия. То есть косметолог по тельцу – это человек, который персонаж, вот давайте слово «человек» попробую убирать, да, может быть, оно вас как-то дезориентирует. Это персонаж, который больше связан со здоровьем тела всего как такового. А весовское понятие красоты – это наведение внешнего общего лоска. Поэтому идеальный телец, когда, допустим, к нему приходит в салон, он должен сказать, я эта процедура ничего как бы вам не даст, если вы там, не знаю, плохо кушаете, там, не гуляете,
пребываете в плохом настроении и так далее. Но это так ведь не делают у нас косметологи. Косметологи просто там, ты им говоришь, надо то-то сделать, они это делают. Как бы, да, они наводят некий внешний лоск. Что там внутри, как бы, мало какого косметолога это вообще интересует. Вот. Поэтому это скорее весовская такая тема. Мы будем возвращаться к этой теме, когда будем разговаривать про планеты, потому что очень нужно тоже понимать разницу, как бы, когда планеты имеют две обители, в чем разница между этими двумя обителями. Пение. Интересный вариант. Интересный вариант. Можно, да, можно, я думаю, так вот как бы тоже так очень по-цельцовски, то есть представляете какой-то либо фолк, например, да, либо что-то ближе к классической опере, наверное. Хотя даже ближе к фолку, наверное, если пение по цельцу, это фолк. Потому что народное, как бы, да, связано с землей, с какими-то традициями земными такими. Давайте переходим к близнецам. Близнецы. Значит, в западной традиции образ близнецов связан с двумя близнецами, Кастором и Полуксом. В Джотише близнецы, кстати, они ближе к символике Тара. Удивительно, да? Это мужчина и женщина. Либо бывает, то есть это не всегда так, как бы, да, бывает, что это мужчины и женщины двое. То есть там не обязательно, как бы, нет вот этого гендерного указания на то, что это именно мужчины обязательно в этом образе должны быть. Причем с музыкальными инструментами. Поэтому в джотише музыка, она скорее представляется как воздушная стихия. Кстати, текст, который я вам давала там, на тему сварн и стихии. И там, вот, собственно говоря, почему музыка соотносится с воздухом. Давайте я вспомню. Значит, близнецы – это у нас мутабельный крест, стихия – воздух. Какие гармоничные качества могут быть связаны с этими показателями? Двумя, опять-таки, старайтесь отрываться от понятия знакомых. Просто вот включайтесь в мутабельность и в воздушность. В джотише знак называется Митхуна. Быстрота реакции, подвижность, да. Коммуникативность, да. Контактность, да. Склонность к языкам. Ну вот вообще легкость, как бы, да, в информационной среде. Идеи, вот генерация. Дим, генерация – это качество фиксированности. Идеи, да, генерация – это фиксированность, поэтому с водолей связаны с генерацией идей. А близнецы связаны с их распространением. Быстрая переключаемость – это называется. Угу. Да, распространение, да, распространение информации. Угу. Ну, Наташа, это я не знаю, почему, каким образом это у нас исходит из мутабельности и воздушности, что они очень любят себя. Каким образом? Просто вот опять-таки надо абстрагироваться от людей, которых мы, может быть, знаем. Рациональность. Да, правильно, рациональность. Есть такое качество. Неэмоциональность. Можно так сказать. Трезвый расчет. Расчет. Слово скорее земное. Трезвый подход, я так сказала. Поверхностность. Да. Непривязанность, соглашусь. Легкость в общении, да. Какие отрицательные качества могут быть связаны с близнецами? Говорливость, да. Сплетни, да. Болтливость, да. Легкомысленность, поверхностность, да. Суетливость, да. Отлично. Избегание ответственности. Ну, можно так сказать. Безответственность, да. Безответственность. Так, хорошо.
Значит, что касается частей тела, которые связаны с близнецами. Значит, с близнецами у нас связаны прежде всего руки. То есть это то место, которое мы, та часть тела, которой мы очень активно контактируем с миром. Алина, вот прокомментирую насчет аморальности. Аморальность и моральность – это показатели личности, а не знака зодиака, как бы, да, даже в отрицательном плане. Потому что мораль – это социальная… Хотя, кстати, вот если глубже копнуть, то на самом деле ты, можно сказать, попала не в бровь, а в глаз, потому что планета, которая напрямую связана с понятием законов морали, это Юпитер в Близнецах, находится в слабом положении. То есть изначальная большая моральность, чем у других, конечно, близнецам она, наверное, свойственна. Но в целом, я думаю, что моральность и аморальность – это качество личности в целом. То есть это может быть, это как бы способность либо принимать какие-то законы общества, либо не принимать. Потому что ведь что такое мораль? Мораль – это очень подвижные социальные законы. Сегодня одни, завтра они другие, там, не знаю. Пару сотен лет назад девочек совершенно спокойно выдавали замуж в 14-15 лет, и никто не охал, как бы, да, сейчас еще уже хотят там повысить возраст согласия до 21 года. Поэтому здесь вопрос морали, он крайне подвижен. Соответственно, мужчины, которые там заглядываются там, на 15-летних девушек, они считаются аморальными с современной точки зрения. Позиции прошлых веков – это абсолютно нормальные мужчины, которые просто ищут себе достойную партнершу для продолжения рода. Так что вот моральность – это очень подвижное качество, поэтому оно как раз с одной стороны близнецовское. Юпитер, он у нас в обителях находится тоже в мутабельных качествах, ну, в мутабельных знаках, кстати говоря. Да? То есть вот иногда вот философствования астрологические, они могут на очень интересные выводы как бы, наталкивать, что… ну, как-то смотреть более трезво на законы общества. Да, мораль общественно обусловлена, причем в разных обществах вы встретите совершенно разные морали. Поэтому, а знаки, они предполагают некие планетарные логосы, да, планетарные эгрегоры, которые не имеют конкретного отношения к какому-то конкретному обществу. Конечно, какие-то страны больше так или иначе, там, например, с близнецами считается, что связано больше всего с США. Как бы, да, ну, потому что там отрыв такой как бы идет от корней, общительность, подвижность. Вот. Но это такие очень умозрительные представления о странах, конечно же. Так, значит, части тела у нас близнецами – это руки. Пространство, которое связано с близнецами – это пространство, которое связано с процессом перемещения. То есть это различные лестницы, лифты, дороги. Что это еще может быть? Средства всяких коммуникаций, то есть, ну, там, трамваи, троллейбусы и прочие вещи. В доме с близнецами у нас связаны тоже все средства связи. И... Еще у нас, что у нас еще с близнецами? Профессия, которая связана с близнецами, это люди, которые связаны с... Самая конкретная, типичная близнецовская профессия – это секретарь. То есть получение и распределение информации. Также с ними связаны, с близнецами связаны, все профессии связаны с коммуникацией. То есть почтальон, там, не знаю, какие-то служащие там, в банке, которые именно связаны... просто с получением документов и передачей их дальше. Ну вот, в принципе, то, что вот телефонисты там разные, ну и так далее.
Аберционисты, да. Вот интернет, да, интернет. А вот насчет пиарщика. Тут вот разночтение вообще в астрологических кругах. Вообще многие люди связывают пиарщика с близнецами. Но, на мой взгляд, пиарщики – это типичные стрельцы. То есть не пиарщики – это стрельцы, а пиарщики связаны со знаком стрельца. Потому что что такое пиар? Что такое вообще пиар? Ты берешь один кусочек информации, другой кусочек информации, третий. И из этой информации лепишь некую увлекательную сказку, которую потом ты кормишь окружающих людей. Именно кормишь. Потому что как бы близнецы... Да, кстати, с близнецами еще связаны журналисты, которые репортеры. Потому что журналистика у нас тоже сейчас имеет некое искажение в сторону Стрельца, то есть в сторону изгнания Меркурия, управителя близнецов. Потому что журналистика у нас подается сейчас с неким эмоциональным посылом. А чистые близнецы, они должны просто, вот, как говорится, за что купили, за то и продают. Да? То есть услышали и также передали без искажений. Но любая передача информации в человеческом обществе, она приобретает стрельцовские черты, потому что это, получается, игра в испорченный телефон. Услышали одно, подумали второе, передали третье, те поняли по четвертому. Вот, поэтому, что касается пиарщиков, пиарщики, они как бы не считают, я просто говорю, поскольку сама была с пиаром связана, поэтому я как бы понимаю, что это такое, в общем-то, можно сказать, изнутри. Они, конечно же, не считают, что они искажают информацию. Но они ее подают в красивом, удобном виде. То есть, говоря простым языком, рассказывают некую сказку. Сказка ведь тоже ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок. То есть, сказки ведь тоже как бы из мифов произошли. А мифы произошли из определенных реальных событий. Просто как рано или через какое-то время они обросли вот какими-то мифологическими подробностями. То же самое происходит с пиаром. То есть, это создание некоего мифа о продукте или о человеке. Мы все равно за пиар-рассказом мы не увидим реального человека, мы не увидим реальную информацию о продукте, мы увидим лишь то, что нам хотят рассказать, и это стрельцовская тема. Да, Дима, правильно ты вот сказала, фотографы слова, да, то есть они должны быть именно не художниками, да, они должны быть чистыми, то есть идеальные близнецы – это чистая передача информации без всяких искажений. Услышал «ой» и передал «ой», не надо «ой-ой» передавать, как бы, да, вот, а любая журналистика – это все равно не только «ой-ой-ой», но еще и вот в квадрате, как бы, да, такое уже там на… Один там звук можно подобрать. Столько информации, что уже это получается не новости, а сказки о реальной жизни. Вот. Давайте сейчас сделаем 5 минут перерыв. Ну вот до 11:50. И потом продолжим. Хочу немножко водички попить.
Научит,
Так, ну что, продолжаем? Все готовы? Угу. Рак. Да, в санскрите рак называется карка. А, рак у нас знак кардинальный, водный. Давайте будем делать заключение на основе этого представления о том, какие у рака могут быть положительные качества. Развить жизнь. Ну, можно назвать это плодородие. Угу. Сочувственность. Хорошо, да. Материнский инстинкт. Я бы так сказала, ярко выраженные материнские качества, потому что материнский инстинкт, он все-таки связан с женщиной в целом. Как бы, да? То есть это тоже немножко, может быть, не зодиакальное качество. Здесь вот тонкий момент, главное просто не глубина чувств, да, эмпатия, да, заботливость, да. Тайное преображение. Способность к тайному преображению, да. Грусть. Склонность к грусти, да. Что еще не страх нужен? Скрытность, таинственность, да. Можно также с раком соотнести такие качества, как интуитивность, например. Через рака идет хорошая связь времен, умение хранить секреты. Ну да, можно так сказать. Эмоциональность, преданность, да. Привязчивость, да, наверное, можно так сказать. У раков тоже она выражена. Что еще? Обидчивость. Так, это у нас пошли плохие качества. Давайте тогда негативные качества. Доброта. Доброта. Чувствительность, да, согласна. Я вот думаю, что с добротой. Дело в том, что вот вопрос, что такое доброта, что мы понимаем под словом добро, под словом доброта. Вот, вот правильно, Свет. Вот жалостливость у раков есть, да. А вопрос, вот связан ли это с добротой? Опять-таки, вот чем больше я думаю, тем больше я просто не, как бы мне сложно понять качество доброта, честно говоря. Да, может быть, это мои личные особенности. Поэтому, если вы мне поможете понять, что такое доброта, и где она заканчивается, начинается злоба, как бы вот здесь вот хотелось бы разобраться. Сентиментальность, да, согласна, да.
Да.
Неравнодушие. Равнодушие, вот здесь мы видим слово «душа». Это внезодиакальное качество тоже. Бывает, да, потакание. Ну вот жалостливость, да, чрезмерная заботливость. Ну, в общем, давайте разбираться с понятием доброта, наверное, может быть, в болталке, потому что это такой вопрос не праздный. Почему через раков связь времен? Потому что с раком связано понятие зачатия. А зачатие у нас это глубинное понятие, которое связано с соединением родовых потоков. Потоков матери, потоков отца, а они тоже были связаны с потоками там, своих матери и отца и так далее. Для чего? Для того, чтобы родить нового человека. Вот связь времен. Прошлое, настоящее, будущее. Какие негативные качества мы можем связать с раком? Я сказала в начале, карка. Обидчивость, да. Склонность драматизировать, да. Скрытность, да. Излишняя осторожность, да. Привязанность к деньгам. Вот здесь дело в том, что, опять-таки, если мы абстрагируемся от наших знакомых раков и возвращаемся к изначальным понятиям синтеза стихии и креста, то мы получаем, мы имеем действительно там слово «привязанность», но мы убираем слово «деньги», потому что напрямую рак с деньгами никак не связан. Рак связан с понятиями безопасности и сохранения. И берем привязанность, прибавляем к этому безопасность, то есть привязанность к безопасности. Поэтому для рака, да, действительно, жадность – это рачье качество. То есть у раков оно может быть очень сильно выражено. Но почему? Это не жажда денег, как, например, в Скорпионе, кстати. Жажда, да? Жадность. Потому что Скорпионы тоже, они как бы связаны с понятием жадность. Больше, чем другие знаки. Так вот, сейчас разбираем рачью жадность. Рачья жадность связана не со страстью к деньгам, а со страхом перед опасностью. То есть это желание себя обезопасить, выстроить некий панцирь. Так получается в современном мире, что как бы мы имеем представление о том, что чем человек богаче, тем у него больше возможностей для собственной безопасности. Да, он может там нанять охрану, там, выстроить там какой-то дом там, с коммуникациями какими-то и так далее. Поэтому автоматически раки привязываются к материальным благам как к определенным ресурсам, которые им обеспечивают безопасность. Вот. Поэтому это не жажда денег как таковых, это жажда безопасности, жажда оградить себя, вот выстроить этот панцирь между собой, таким тонким, нежным и ранимым, и неким внешним миром. Естественно, это может приобретать гипертрофированные черты, что как на выходе с овном нам кажется агрессивностью, на выходе с раком нам кажется, что это жадность. Да, на самом деле это страх, который вот приобретает форму жадности. Вот, да, перемена настроения, да, все правильно. Угу. Что у нас еще может быть связано? Ревность тоже связана, тоже рачье качество, ревность. Опять-таки, не по причине там Скорпионе, то есть Скорпионе ревность и рачья ревность, это разные виды ревности. Скорпионе ревность связана с желанием обладать ресурсами других людей, а рачья ревность связана со страхом потерять, то есть со страхом остаться опять-таки в опасности. Вот. Поэтому рачья ревность, она вот тоже приобретает несколько другие черты. Привязанность вообще можно через безопасность, да, наверное, да. То есть желание как бы привычности, привычность. То есть то, что я знаю, как бы, да, то, к чему я привык, то мне безопасно. Вот, поэтому такая, да, привязанность, да, может быть. Мнительность, да, да, конечно, да, удачное качество, да. Наташа, вот любовь к творчеству. Тоже творчество рачья, я хочу так сказать, любой знак имеет творческий потенциал, на самом-то деле. Просто так повелось, что у нас с творчеством связаны какие-то конкретные виды искусств. На самом деле, что такое творчество? В глобальном смысле творчество – это умение перерабатывать некий внутренний божественный импульс в некое сообщение, понятное окружающему миру. То есть стихи, да, там, не знаю, рисование, музыка, но, например, и материнство – это тоже творчество, да. Так вот, рачье творчество, оно связано с, вот как раз-таки с умением преобразовывать свои эмоции. Но, опять-таки, здесь вопрос тех стимулов, которые не двигают. И это не венерианский стимул, желание сделать красиво. Да, желание сделать благостно глазу. Это скорее именно желание выразить свою эмоциональную природу. Бояться за свое здоровье. Ну, могу сказать, что как бояться за свое здоровье девы. Никто так не боится. Вот, то есть это скорее деви, как бы, забота о здоровье. Опять-таки, рак напрягает все, что связано с нарушением того мира, к которому он привязан. Вот, поэтому здесь у раков, ну как у всех, конечно, у раков втройне. Очень сильно все зависит от того импульса, который им передан прежде всего от матери. То есть если мама была боялась за свое здоровье, да, если она там припыхалась по поводу каждого анализа, то это передается. Если наоборот, раки просто это не впитали, и это может быть вообще не их природой. Рукоделие – это девье качество вообще. А украшать дом они любят, потому что это их дом. Кулинарии, да. Ну, это мы уже сейчас качеством пошли. Даш, у ребенка надо луну смотреть. То есть это может быть еще пораженная луна, допустим, потому что она как бы вот связана со страхами. Вот, ну, конечно, страхов там, скорпионе в луне, это вот выше крыши. В детстве, по крайней мере. Потом, конечно, человек привыкает. Так, что касается органов, которые связаны с раком. Прежде всего, это грудь. Также это скрытые части тела, например, подмышки. Это тоже рачьи места в организме. Еще с раком связан желудок. То есть то, что не кишечник, как бы, да, вот то, куда попадает первичная пища. То есть вот мы ее проживали, тельцовское качество, да, она по трахее там. Или что, господи, по пищеводу потом. По пищеводу. Это, кстати, проход по пищеводу, это как раз-таки близнецовская тема. То есть от одного места к другому перемещение, и пища оказывается в желудке. И вот она оказывается в рачьем пространстве. Легкие, вот с легкими тут все непросто. Да, и вообще хочу вам сказать, что с органами все не так просто. На самом деле мы вот сейчас вот говорим, да, там с раком там то-то связано, там с этим там то-то связано. На самом-то деле любой орган также можно разложить на зодиакальный круг. В нем также можно найти все 10 планет и соответственным образом их расположить. Поэтому легкие вообще считается, что это, что они связаны с близнецами. Но... Допустим, в китайской медицине легкие, они связаны со стихией Земля. И что тоже, в принципе, как бы если прочитать это объяснение, почему Земля, то тоже очень близко к тексту. Так вот, легкие мы можем связать с близнецами, а желудок, например, иногда связывают, как ни странно, бывает, что со львом. Бывает такое. Но чаще вы можете встретить это в ведической традиции, то есть в западной традиции рак чаще всего это желудок и грудь. Дим, смотри, подмышки, нет, имеется в виду подмышки как просто некое вот место скрытое. Мы же не демонстрируем там всем и каждому свои подмышки, да, мы им как бы только самые близкие люди могут их у нас увидеть. А лимфатическая система сама по себе, это, да, это скорее как бы вообще системы, они связаны не столько со знаками, сколько с планетами, поскольку за ними закрепляются какие-то более-менее конкретные функции. И вот лимфатическая система, она действительно связана частично с Луной, частично, может быть, с Венерой. То есть система, они тоже вот как бы там все не так просто. То есть нельзя сказать, что это там только Венера. Да? Например, половые органы, они связаны и с Венерой, и с Марсом. Просто там делятся в зависимости от того, какую функцию выполняет этот орган. Например, матка, это тоже, кстати, рачий орган. Если мы ее рассматриваем, вот половая система, да, мы ее делим на знаки. Матка у нас, например, рак, да, не знаю, яичники, это там, ну, пусть весы, как бы, да, и так далее. То есть вот здесь вот все очень, надо понимать, что все можно разложить на астрологический символизм. Так, значит, пространство, образ рака у нас это просто краб. То есть чаще всего вместо рака на самом деле изображается краб. Места, связанные с раком. Те места, которые связаны с водоемами, и чаще даже скорее искусственными, то есть, например, фонтаны, бассейны, либо какие-то небольшие, достаточно замкнутые водоемы, например, озера, какие-то такие прудики симпатичные, то есть именно симпатичные, именно чистые, потому что заболоченность – это уже скорпионная история. Раки предполагают чистую воду. И вот я не помню, я вам говорила вот это вот как бы образы, то есть, допустим, огонь это Овен это огонь воинов, там Лев это огонь царей, Стрелец огонь жрецов, или не говорила? Говорю, хорошо. Угу. Так вот, ну, тот, кто не читал, тогда напишите мне, я просто выложу этот текст. Так вот, рак это чистый водоем. Значит, также с раками у нас связаны места, где кормят. То есть, если мы говорим о ресторанах, это тоже связано с раком, то нас интересует в данном случае не их праздничная какая-то помпезная часть, а именно то место, куда мы приходим покушать. Помпезность ресторанов – это лев. Либо, если мы смотрим это как светское какое-то мероприятие, то это весы. То есть, опять-таки, здесь мы видим, что любое явление практически можно рассмотреть под углами и увидеть в этом несколько разных знаков. Поэтому мы должны привыкать к многомерности восприятия в астрологии и воспитывать ее в себе, и стараться смотреть на одно и то же явление как раз-таки с разных вот этих вот точек зрения, которые нам дают понимание о том, что в этом явлении могут быть заложены энергии разных знаков. Так, профессия, связанная с раком. Профессия, связанная с раком, это те профессии, которые связаны с заботой, с материнством. То есть, ну, это, например, нянечка какая-нибудь в детском саду. Я имею в виду идеальную нянечку, а не ту нянечку, которая там вывелась в какой-то жуткий, злобно-истеричный образ. Если рак мужчина, то это повар, конечно же. То есть из раков получается, из раков опять, не из каких-то там мужчин-раков, да, а и хороший рак, он очень, как бы, из него получается хороший повар. Соответственно, те сферы, которые связаны с питанием, а также с гостеприимством, например, гостиницы, санатории, это тоже рачьи профессии. Дома с раком у нас связан туалет, ванна. Но туалет именно как вот место заботы о себе. Потому что туалет как отхожее место, это скорпионье место. Психологи, да, психология тоже раньше. Угу. Ванная, а также спальня. Это тоже раньше место. Ну, Оля, инструкторы из раков, не знаю, есть только детские. Ну, как бы, да, да, правильно Даша говорит, это рискованная очень профессия, это все-таки небезопасность. Если вот учить маленьких детишек в плавательном лягушатничке, это вот как раз-таки правильная рачья история. А серфинг – это уже что-то там с Марсом у него. Что-то это какой-то неправильный рак. Ну, Оль, мы тут как бы, да, мы говорим про идеальные знаки. Понятно, что мы все не чистые знаки и как бы не можем ими быть. Ну что, на сегодня последний у нас знак – это лев. Лев у нас фиксированный огонь. Давайте поразмышляем, какие гармоничные качества у нас могут быть связаны с фиксированным огнем. Власть, активность, да. Угу. Дайте пока гармоничные качества перебирать. Харизма, яркость, индивидуальность, да. Творчество, да. Угу. Ох, плохо у классических львов с чувством юмора. Вообще чувство юмора – это скорее воздушное качество. Уверенность – да. Сила – опять-таки, сила есть у всех. Какая именно? Оптимизм. Да, наверное, да. Щедрость. Щедрость, да, благородство. Ну, допустим, да. Любовь к широким жестам, да. Склонность патронировать, да, теплота, ну да. Выдержка, выдержка. Земное, скорее, качество выдержка. Все-таки оно типично для огня. Покровительство, да. Ну, самое главное-то что? Склонность быть в центре внимания. А какие негативные качества могут проявлять львы? Да, эгоцентричность, да. Чрезмерная властность, да. Жадность, это не львовское качество. Жадность, вообще жадность, это иньское качество. Почему? Оно связано с сохранением того, что есть. Поэтому жадность скорее присуща земноводным знакам, не воздушноводным. Туповатость. Чего бы это туповатый? Вспоминаем, фиксированный огонь. Вот из этого исходим, как бы, да, не из знакомых. Из чего? Честолюбие, чрезмерная гордость. Да. Навязчивое желание быть в центре. Ну да, можно так сказать. Вообще, с точки зрения чистой стихии и креста, львы не должны становиться туповатыми, потому что огонь предполагает постоянную динамику. Туповатость – это скорее земное качество, которое связано с застоем, с заскорузлостью. А в огне всегда есть динамика, хоть и фиксированная. Поэтому туповаты не львы, а просто люди, у которых каким-то образом выражен знак льва. Самолюбие, да. Склонность к подавлению. Скорее, склонность именно к властвованию, потому что подавление – это вот больше земное качество. Вот опять, когда хотите повидать какое-то качество знаку, возвращайтесь к стихии и кресту. Может огонь давить? Нет, огонь не давит. Ну, как бы, это просто не в его природе. Он может сожрать, да, но он не давит. Может лишить воздуха огонь. И это может восприниматься как подавление. Ну, хорошо. А значит, да. Как называется в ведической астрологии лев? Называется он Симха. Часть организма, которая связана со львом, в ведической традиции это верхняя часть живота, ну, имеется живота в виду, не желудка, а вместилище, вот вместилище всего. В западной традиции львом четко, то есть льву четко отдается сердце. Также еще со львом связана центральная нервная система как функция управления. Но это уже скорее потому, что с этой функцией связано Солнце. Поэтому я говорю к тому, что не удивляйтесь, когда мы будем разговаривать про Солнце, и вы это услышите. То есть, что вроде бы как бы сердце в груди, а голова с какой радости, головной мозг, если у нас там орган. А вот так, да, вот таким вот образом бывает, что знаки опять-таки пересекаются. Ну, образ понятный, это образ льва. Места, связанные со львом, это все высокие места, а также любые парадные залы, а также крепости и замки, то есть нечто обособленное, но не недоступное совсем, потому что недоступное это скорее козерог, а именно такое, имеющее выделенное положение, имеющее некую избранность в своем положении. В доме с понятием льва, со знаком льва, у нас связаны, допустим, какой-то центральный зал, либо, не знаю, какое-то место, которое вот именно связано, например, с приемом гостей, то есть какой-нибудь стол, допустим, в столовой или в холле, да, где вот могут проходить праздники, например. Гостиная, да, гостиная. Да, лицо дома, фасад дома, да, это тоже лев. Значит, профессии, которые связаны со львом, вообще-то, идеальная профессия льва – это, конечно, царь. Здравствуйте, приятно, царь. Вот, это, конечно, царь, это лидер, но лидер не командир, и не тот, кто выстраивает иерархию. Этим занимаются земные знаки. Или, например, Овен. Это именно лидер, харизматический лидер коллектива. Да, не всем. Поэтому львиная профессия. Но дело в том, что сейчас с профессией льва связывают актерство. А ведь еще какие-то некоторое время назад актеры, это были лишь... Вот это я к тому, как изменяется общество и астрология вместе с ним. Актеры были всего лишь странствующими... ну, помните, как это... Господи, боже мой. У «Веселых ребят» была песня там про бременских музыкантов. Ну, чего-то там, «Веселые ребята» там, какие-то там «Тра-та-та» и «Шуты», как бы, да. Мы певцы и музыканты там и так далее. То есть смысл в том, что это были некие бродячие персонажи, скоморохи, скоморохи, но бродячие артисты, да. Скоморохи, которые выступали на потеху публики, которые на время занимали какое-то там, конечно же, центральное положение и играли какую-то роль. Раньше... С этим, а в ведической астрологии до сих пор с развлечениями связан поэтому знак близнецов, то есть знак, связанный как раз-таки с перемещениями. А в западной традиции актеры сейчас – это одни из самых богатых людей в мире, которые действительно являются чуть ли не современными царями, кумирами, портреты которых висят там, не знаю, во многих квартирах, которые там журналы с их изображением продаются огромными тиражами, то есть они заняли роль управителей сознания. Поэтому в западной традиции, конечно же, со львом связано актерство. В ведической традиции актерство и вообще любые развлечения – это знак близнецов. И вот здесь мы видим вот разницу в культурах. Да, поэтому мы понимаем, что тот актер, который связан со львом, это не бродячий артист, это именно вот, да, селебрити, которые занимают умы людей, которые влияют на их умы посредством своих образов. То есть, в принципе, актеры сейчас и их роли выполняют своеобразную функцию духовного управления обществом, которое раньше как раз-таки закреплялось частично, в том числе и за царем. Такая произошла трансформация. Телеведущие... Ну, это все-таки, мне кажется, больше такая... Ну да, может быть, относительно, может быть. Хотя это еще и частично, конечно, меркуриан, то есть близнецовская профессия. Потому что телеведущие, они все-таки политики. Политики это больше юпитерианство, больше стрельцовского. Ну, если это уже там типа Опры Уинфри, которая заняла уже, то есть которая уже сама по себе это некий символ, да, туда, это лев. Собственно, вот поэтому хочу закончить сегодняшнюю свою мысль на том, что астрология должна развиваться, как и любое знание, и она всегда нуждается в переосмыслении. Поэтому никогда не поздно еще раз возвратиться к теме знаков, увидеть в них что-то новое. И вот как бы понять, что разность традиций может... То есть вот сегодня как раз-таки очень смешной был спор, там, то есть вчера он начался в одной моей страничке «Ось мира», там «Астрология для профессионалов», там одна дама стала выступать, что вот там, что за старотя ерундовая, почему там знаки зодиака совсем там другие. То есть она почему-то даже не поняла, что бывают физические, как бы, да, там, бывает сидерический зодиак, хотя я его прекрасно знаю, она вот это, все это должна знать. Вот, и спор был о том, что за глупость, почему там написано, что Юпитер в раке, если он должен быть во льве. Ну, как бы, я пытаюсь объяснить, что по западному, по сидерическому зодиаку он действительно в раке, а по тропическому он во льве. И в этом, на самом деле, нету такого уж большого противоречия. Поэтому наша задача как астролога связана с постоянным переосмыслением вот именно сути астрологии и трансформации ее на новую, как бы, на новый социальный лад. Вот. И поэтому, еще раз подчеркну, что нужно как бы стараться не привязываться к образам знакомых, потому что это то, что вас будет тормозить. А стараться всегда обращаться к неким первоистокам. Первоистоки – это знак стихии. Ой, это стихия и крест. Дальше, когда мы обращаемся к планетам, мы обращаемся к самой функции планеты и к смыслу того знака, которым она управляет, и так далее. То есть каждый раз мы в себе вот как бы открываем этот такой вот поток от своего сознания к некому источнику, для того, чтобы избегать вот каких-то наносных лишних вещей, которые могут просто засорять голову. Все, на этом тогда мы с вами прощаемся. Значит, по поводу следующего занятия. Задание. Задание такое. Задание, это будет уже индивидуальное задание по своей карте. Нет, не по своей карте. По своей карте мы с вами попозже выполним. Значит, ваше задание будет такое. Берете карту. Если у кого-то оно вызовет затруднение, вы ко мне просто индивидуально обращаетесь, я помогу. Берете карту известного и интересного вам человека. Выписываете планеты и знаки, в которых эти планеты находятся. Для этого, почему я и предлагаю воспользоваться сервисом «Галактика», там, конечно, могут быть небольшие ошибки, но это ничего страшного, на этом этапе нам это не важно. Вы должны будете сделать вот что. Сколько планет попадает в те или иные кресты, сколько планет попадает в те или иные стихии, и выделить превалирующие кресты и стихии, и на основе этого сделать краткий анализ личности. Краткий. Вот как вы видите. Не бойтесь сделать ошибку. Не бойтесь там чего-то не так написать или сказать какую-то глупость. Это и есть, собственно, ваша работа. То есть вот это вот первичный синтез. Точного времени нам не надо. Считать, да, пока что мы считаем все планеты, так как официально мы их не проходили, как бы, их по важности, поэтому мы считаем пока все планеты как равные, пока что. Если вы знаете, что какие-то планеты, как что есть вот равные, а есть неравные, можете это применить. Но если вы этого не знаете, ничего страшного. Делайте, как знаете. Да, всем пока по одному баллу. Да. Почему это не должно смущать тех людей, которые, может быть, знают про то, что разные планеты имеют разное влияние, разную силу, соответственно, нашей жизни? Вот когда в музыке там учат, да, и сначала там учат с каких-нибудь песенок, чижик-пыжик, где ты был, там, не знаю, 2,5 ноты, 3,5 пальца играют. В этом нет ничего страшного. Потом постепенно будет усложнение приходить, и вы уже с чижика-пыжика там перекинетесь на, не знаю, на какие-нибудь хроматические фуги Баха. Можно воспользоваться сталкером, да, если вы нормально с ним работаете, можно. Вот такое вот задание. Значит, по поводу следующего занятия. Пока официально оно начинается у нас в 10:30. Почему говорю пока официально? Возможно, что следующего занятия у нас не будет. Я напишу об этом точно в четверг. Поэтому, пожалуйста, в четверг, да, обязательно известную. Почему? Потому что, чтобы я могла сопоставить это с тем, что я об этом человеке знаю, и как-то вас ориентировать. Потому что если это просто для вас известный человек, то есть риск, что вы будете писать о нем просто то, что знаете, а не то, что вы видите. Можно, конечно, историческую, да. Главное, чтобы там была известна дата рождения приличная. Старый стиль? Ну как, надо по новому стилю просто дату смотреть. Иисуса Христа не уверена, что точная дата рождения правильная. Ну что ж, друзья, тогда, значит, в четверг я напишу точно пока, мы имеем в виду, что занятие будет. Поэтому, пожалуйста, посмотрите все в четверг, ну, лучше в пятницу, будет ли занятие в следующую субботу или нет. Все, была рада с вами пообщаться, всем счастливо, вешаю трубочку.